Глава 10. Ну вот, другое дело, хочу сказать. Особенно, когда просыпаешься от аромата, доносящегося с кухни, то настроение сразу становится совершенно другим. И это при том, что сейчас в замке всего трое слуг. А что будет, когда я наберу полный штат? Надо будет, кстати, озаботить этим моего верного таксиста, но чуть позже. Как только я проснулся, сразу отозвал голубя. Его я оставил следить за главарем банды, подслушивать и запоминать разговоры. И пока я с большим удовольствием поглощал первое, второе и даже компот, пернатый разведчик пожаловал сразу на кухню. Здесь уже завтракали Виктория с Черномором, поэтому голубь не стал нырять в кастрюлю с супом, хотя по глазам вижу, что ему очень этого хотелось. Ладно, хотя бы Викторию боится. Она тогда своей аурой смерти неплохо вправила ему мозги. Хотя я просил ее разобраться с пернатом давно, но девушка в ответ лишь рассмеялась.
«Ур-ур-ур-ур»,
начал непрерывно урчать мой верный разведчик, рассказывая о том, что успел услышать и увидеть в логове банды. Я до конца не выучил азбуку Морзе, но в общих чертах понимал, о чем идет речь. Понятно, что голубь мог всю ночь передавать послания при помощи цепочки рун удаленно, но на это тратятся большие запасы энергии. И какой в этом смысл? Поэтому я приказал тратить силы на скрытность и запоминание, а затем просто рассказывать мне все самое важное.
«Мне что, послышалось?»
– отвлекся от своей еды Черномор.
«Эта птица азбукой Морзе урчит?»
Он внимательно прислушался к голубю и удивился пуще прежнего.
«И правда, говорит, что главарь банды теперь готов на все, лишь бы тебя прикончить. А еще он отправил за тобой убийц. А я думаю, что за идиоты через забор лезли», – задумчиво проговорил он, почесав пышную морду. «Сейчас сидят в подвале, маринуются».
На самом деле, с переводчиком слушать голубя оказалось куда удобнее. Черномор, как оказалось, знает эту азбуку на отлично. Впрочем, Тимофей тоже. И это он приложил руку к обучению пернатого. У них в авиации подобным способом коммуникации давно не пользуются, но все равно старый знал эту азбуку, как свои 5 пальцев.
«Ур-ур, ур, ур-ур, ур-ур-ур»,
закончил свой рассказ голубь и устало плюхнулся на задницу, растопырив в разные стороны лапки. Также он не забыл вытереть крылом воображаемый пот со лба. А следом быстро схватил со стола кусок свежеиспеченного хлеба и, спрыгнув на пол, принялся его клевать. «Хм!» – кашлянул я, привлекая внимание птицы. И как только курлык уставился на меня, взглядом указал ему на стол. «Не положено, чтобы мои слуги ели с пола». Голубь нехотя забрался обратно и начал клевать хлеб уже с тарелки. «Интересно, а чем он вообще должен питаться? Надо будет провести диагностику, какие продукты лучше всего на него влияют. Вдруг он вообще хищник?»
«Ур!»
– посмотрел он на меня откровенно туповатыми глазами, и я сразу понял, что нет, не хищник. Но рассказ его меня заинтересовал. Черномор озвучил все до последнего слова, а голубь наговорил немало. Он подслушал за боссом, затем летал по логу у банды и слушал бандитов, о чем они говорят. «Все они сейчас готовятся к самой настоящей войне и оставлять меня в покое не собираются». И потому сразу после завтрака я набрал Георгия. Он еще в прошлый раз собрал об этой банде немало информации, вот только предоставил мне лишь небольшую выжимку. Да и ту я не стал полностью изучать, а использовал лишь то, что показалось мне наиболее интересным. Так что теперь пришлось проговорить по телефону больше часа. Так я узнал, что эта мафия контролирует добрую половину портового района. Другая его часть принадлежит второму не менее интересному главарю, и оказалось, что тот тоже пытался достать обо мне какую-то информацию. Но мне на это плевать. Пусть хоть каждый забулдыга портового района меня ищет сколько угодно, это ничего не значит. А вот главарь банды, которая уже не раз пыталась напасть на мой замок, теперь у меня под прицелом. Владений у него немало, и в основном они расположены в портовом районе, но есть объекты и в промышленном. Так, например, немалых размеров склад, в который сгружается всевозможный товар. Насколько я понял, так бандиты собирают дань с кораблей, зашедших в порт, которых крышуют. Также Георгий смог объяснить мне, почему этот босс настолько бесстрашный. Все потому, что над ним стоит влиятельный герцог, который покрывает его темные делишки за небольшой процент от прибыли. Ну как небольшой? Примерно половину доходов от всех казино, борделей и всевозможных махинаций банды он спокойно кладет себе в карман, а взамен полиция города не может понять, куда у нее теряются дела. Этот же главарь банды в свое время полностью под корень уничтожил один аристократический род. Барон пытался как-то противостоять банде, обращался к властям и всячески мешал ублюдкам собирать дань с простых людей и заведений, расположенных в его районе. За это он поплатился своей жизнью. Бандиты пришли к нему в особняк и перестреляли гвардию, а также всех, кто там находился. Слуг, жену барона. Уцелели только дети, да и то только потому, что находились в момент нападения в школе. Но их не оставили в покое и угрожали до тех пор, пока те не отказались от рода под давлением бандитов.
«Так он решил показать, что с ним не стоит шутить. Собственно, как-то так», — закончил свой рассказ Георгий.
«Знаешь, если я и буду шутить с ним», — махнул рукой, — «то точно не смешно».
«Я почему-то в этом не сомневался», — усмехнулся таксист. «Ну, рассказал все, что смог накопать. По поводу их ближайших планов сообщу чуть позже, надо пару звонков сделать».
«По поводу планов я уже знаю», — улыбнулся я. «Птичка нашептала», — посмотрел я на голубя. «Тебе спасибо, пока заданий нет». Я собрался положить трубку, но в последний момент вспомнил еще кое о чем. «Да, слуг мне еще поищи, не забудь. Плотников и слесарей в первую очередь. В общем, сам знаешь, кто мне нужен».
«Сделаю все в лучшем виде», —
ответил Георгий, и на этом мы попрощались. Мне было обидно осознавать один момент. Какой-то там глава вшивой мафии из шивого портового района богаче меня примерно раз в 100, если не больше. Денег у него действительно много, а имущество еще больше, и этот момент пора исправлять. Услышанного от Георгия и голуби мне хватило, чтобы понять. Они взялись за меня серьезно. Строят какие-то планы, думают, как захватить меня в плен, а затем пытать. Как лучше отобрать мой род и имущество? Значит, я не вижу никаких причин, почему мне не стоит действовать первым. Оба моих разведчика рассказали мне о каком-то складе. Если Георгий знал о нем только в теории, то голубь видел все своими глазами. Сегодня там разгружали несколько контейнеров с чем-то ценным. Откуда я знаю, что там ценности? А как иначе, если это обычный откуп от бандитов? В любом случае, возят это все туда на грузовиках. Автопарк у меня уже немалый. Но лишним транспорт никогда не будет. До самого вечера я тщательно готовился к вылазке. Медитировал, изучал при помощи голубя местность, отмечал, где обычно стоит охрана. На самом деле, там охраны не так уж и много. Ведь кто в здравом уме полезет воровать у самого босса мафии? Бойцы там охраняют скорее для галочки, особо не интересуясь происходящим вокруг. Так, например, голубь спокойно проник в комнату, откуда двое охранников следили за изображением с камер наблюдения. Он сразу накинулся на их запасы семечек, чем устроил форменный переполох. Мужчины пытались поймать наглую птицу, но та просто летала по кругу и крошила мониторы. А затем просто испарилась, не забыв прихватить с собой целый пакет семечек. Как только начало темнеть, я закончил свои последние приготовления. Взяв до десятка гвардейцев, я отправился в сторону промзоны. Виктория и Черномор остались в замке, там они будут больше мешать. Собственно говоря, гвардейцев я взял не ради их прямого назначения. Мне просто нужны грузчики и водители, а вот с охраной я и сам справлюсь. Пока двое наблюдателей спешно пытались восстановить свои коморки-мониторы, я начал устранять немногочисленных охранников одного с другим. Делал это максимально незаметно, в основном пользуясь их расслабленным состоянием. Двое охранников стояли возле боковой входной двери и громко болтали на отвлеченные темы. Даже сам удивился, насколько легко удалось подойти к ним вплотную. Голубь сел на голову одного из них и никак не хотел с нее слезать. А пока второй сжал, словно лошадь, я вышел из тени и положил руку ему на плечо. Небольшой заряд энергии, и слабый одаренный оказался на земле. А второй отправился следом уже через пару секунд. Так, без единого выстрела или звука, я прошелся по всем шести охранникам. Но ради этих шестерых пришлось изрядно погулять. Сам склад — это здоровенный ангар, внутри которого расположено множество стеллажей. Большая часть из них забита всевозможным товаром, и чтобы снять его с высоких полок, тут даже есть специальная техника. Еще на территории склада сложено немало здоровенных металлических контейнеров. Даже есть небольшая стоянка техники. На каждом из этих объектов стояло по два охранника. Когда мне оставалось разобраться только с теми, что заперлись в каморке, я уже подумал воспользоваться услугами такси. А то нагулялся вдоволь. Возможно, мне дома стоит заняться генетическими мутациями голубя. Например, активировать его рост, чтобы можно было передвигаться по воздуху верхом. Впрочем, нет. Эта тварь в какой-то момент может использовать свой навык и принять призрачный облик на большой высоте. Кроме того, если он сейчас жрет много, то что будет при увеличении его размеров? Следом я запустил на территорию склада своих гвардейцев, показал им, где стоит техника, и они занялись разграблением. До самого утра мы загружали машины и вывозили все ценное. Только с восходом солнца нам пришлось остановиться, ведь в промзону потянулись нестроенные кучки рабочих. Лишние свидетели нам были не нужны, так что пришлось закругляться.
«Господин, а куда нам?» —
проговорил гвардеец, что сидел за рулем. Я поехал на одном из грузовиков, чтобы просто посмотреть, как им управляют. Но тут оказалось больше двух педалей, и я ничего не понял.
«Куда нам разгружать?»
Колонна из 20 машин остановилась около въезда в имение. «Хм, действительно, утащили мы немало, но хранить все это негде. Самое обидное, что неподалеку от склада мафии расположился мой. Там ехать всего километр. Вот только мой склад полгода назад отобрал какой-то барон. Я прямо сейчас брать и нападать на него у меня нет никакого желания. Поэтому теперь мне не только некуда выгружаться, даже машины некуда деть. Итак, вокруг замка наставлено немало грузовиков, которые чисто физически не влезли под защиту стен замка. Ситуацию спасла Виктория. Она сперва удивилась, увидев около замка столько груженных всевозможным добром машин, а затем рассказала мне о деревушке неподалеку. Ее вряд ли кто-то будет в ближайшее время захватывать, ведь расположение не особо удобное, слишком далеко от дороги. Раньше там хранились тракторы и всякая сельхозтехника. Все это она распродала довольно давно, иначе технику либо своровали, либо сожгли. Так что теперь два ангара стали укрытием для новеньких грузовиков, а я смог наконец-то рассмотреть, что такого ценного мы смогли украсть у самого босса мафии.
«Вот скажи мне, Валерий!»
— закончил я осмотр первого контейнера и обратился к тому, кто его сюда привез.
«Зачем настолько дверных ручек?»
«В смысле?» — удивился он и тоже заглянул внутрь. Действительно, внутри контейнер был забит коробками с изображением фурнитуры. Не самый дорогой, обычный шарпотреб.
«Накладной было написано «ручки». Я подумал, что там те, которыми писать. Их продать намного проще», —
почесал он затылок. В чем-то он прав. Концтовары разошлись бы легко и быстро, тогда как миллион одинаковых дверных ручек, даже не зная, куда их деть. Следующий контейнер порадовал нас обилием полотенец. Да, он под завязку был загружен разноцветными полотенцами всех форм и размеров. Тоже все на продажу, но хотя бы часть можно использовать в замке. Я открывал грузовики один за другим, постепенно погружаясь в свои мысли все глубже и глубже. Ведь все это надо будет еще и продать. Ведь здесь всякая всячина. Дверных ручек у нас теперь не то, что пожизненный запас. Этого хватит даже на то, чтобы в половине квартир Архангельска появились одинаковые ручки на всех дверях. Но помимо них, у нас теперь есть тонна ластиков, пара тонн жвачки, несколько сотен простых деревянных стульев. Много чего, в общем. Но иногда попадалось и что-то интересное. Так, например, прямо из центра склада мы вытащили груженный камнем поддон. На него я указал лично, и в накладных он был указан как кирпич. Но явно не обычный кирпич, а, судя по магическому фону, иномирский. Посмотрел в интернете стоимость. Хочу сказать, что по цене эта стопка волшебных кирпичей примерно равна 20 тоннам посуды. Да, мы и такое сперли.
«Уррр!»
— буквально промурлыкал у меня в голове голубь. И только с помощью его биения сердца я смог найти, где он спрятался.
«Уррр! Уррр! Уррр! Уррр!»
Начал он что-то мне рассказывать. Половину не понял, но из того, что разобрал, голубь думает, будто умер и попал в голубиный рай. Вскоре я понял, почему. Все же десяток тонн премиального птичьего корма на дороге обычно не валяется. Сейчас пернатый проник в этот контейнер и никуда, судя по всему, уходить больше не хочет.
«То-то, я думаю, почему он так яростно заставлял меня взять именно этот контейнер», — проговорил гвардеец. «Я ведь соседний собирался прихватить».
«А что в соседнем было?»
«Точно не знаю, но там телефон на контейнере был нарисован», —
почесал он затылок.
«Но вы сказали слушать голубя. Я все верно сделал?»
«Верно», — стиснул я зубы и кулаки. «Но если подумать, тут все честно». Птица указала на более ценный, по ее мнению, груз.
«А еще что он показывал?» «Да вон»,
— отвел меня к соседнему контейнеру гвардеец. Сорвав печатку, я тут же отворил массивную железную дверь.
«Трава? Какому идиоту пришло в голову перевозить сушеную траву?» —
удивленно проговорил я.
«Господин!»
— воскликнул гвардеец.
А давайте лучше этот контейнер куда-нибудь денем, а? Это не простая трава, волшебная», —
попытался он мне намекнуть. Сначала я ничего не понял. А потом как понял? Да, в моем мире было что-то подобное. Но у нас это было законно, а тут за подобное можно получить немалый срок. Так что я приказал сразу вывести этот контейнер в лес и... Нет, не сжечь. А то дыма будет много, и еще кто-то надышится. Боюсь даже представить, что будет, если облако дыма накроет, скажем, стаю волков. Или того хуже, медведя. Нет, такие проблемы нам не нужны. А вот выгрузить несколько тонн сушеной травы возле логова банды — это всегда пожалуйста. Да еще и рассыпать ее по земле, чтобы собрать они быстро не смогли. В общем, лишь время покажет, насколько прибыльной получилась вылазка. Я сразу озаботил Викторию поиском мест сбыта. Гвардейцам приказал посчитать все и составить подробный список. И даже Георгия к этому делу подпряг. Он точно знает, где и что можно продать в кратчайшие сроки. Даже если цена будет вдвое ниже, весь этот хлам у меня просто будет пылиться. И лучше скинуть его как можно быстрее, вместе с грузовиками, конечно же. Только кирпичи себе оставлю. Они нам точно пригодятся. Их можно вмонтировать в стену замка, и нанесенные на них руны будут работать не в пример лучше, чем если чертить их на обычных камнях. Можно создать систему умных ловушек, или же выстроить щит от взрывов и выстрелов. Да из них хоть накопители энергии можно сделать, тогда она внутри замка будет восстанавливаться быстрее. В общем, есть над чем подумать. Но прежде всего, для этого нужен каменщик. На улице уже было светло, когда я вернулся в свой замок и отправился спать. Голубя сразу предупредил, что он теперь мой будильник, и потому со спокойной совестью залез под одеяло и отрубился, стоило моей голове коснуться подушки. «Бззз!» До самого края слуха донесся странный звук. Но я не обратил на него никакого внимания и продолжил просмотр ярких снов. Если что, голубь разбудит. Вот только скоро звук повторился, и потому пришлось открыть глаз. М-да, не разбудит. Из-под одеяла торчала лишь голова голубя. Он улегся на подушку рядом со мной, и сейчас, раскрыв клюв, видел не менее яркие сны, чем я минуты ранее. «Пернатый!» — толкнул я его, — но тот, что-то невнятно проурчав, повернулся ко мне спиной. Еще и одеялко клювом поправил.
«Да, с тобой и в разведку не страшно пойти. Довериться можно целиком и полностью», — пробурчал я, поднимаясь с постели.
Звук этот доносился от телефона. Мелодию звонка я отключил, когда еще был на складе мафии, а вот вибрацию оставил. Она-то меня и разбудила, хотя это сделать должен был пернатый будильник. Как обычно, незнакомый номер. Но я уже начинаю привыкать к этому.
«Алло!»
— прохрипел я в трубку, и ответом мне был бодрый, веселый голос.
«Граф Булатов! Разбудил, что ли? Ничего, ты так поспать любишь!» — заговорил мой неизвестный собеседник. «Это я, если что!»
«Ага, так сразу стало понятнее».
«Ну, граф Черепанов, помнишь?»
«Ага, теперь понял. Но не понял лишь одного. Откуда вы все, черт подери, берете мой номер телефона?»
«Да, доброе утро», — ответил я ему все тем же хриплым голосом. «Как жизнь молодая?»
«Хорошо», — воскликнул он, — «но скучно. Не хочешь ко мне заскочить? Мне тут такое венцо завезли. Все еще повод его открыть. А так, за знакомство не только можно, но и нужно будет».
Я все пытался найти какой-то подвох в его словах, но так и не нашел. «Пора заканчивать с паранойей. Черепанов мне сразу показался адекватным человеком. И да, судя по его словам, он тут почти никого не знает. А кого знает, делиться с ним вином совершенно не хочет. Да и вообще, лишний раз встречаться. Собственно, потому он меня и пригласил к себе в особняк. Просто посидеть, поболтать и разбавить скуку».
«Давай, может, чуть позже?» — предложил я. «На меня сейчас целая мафия охотится, и это не говоря уже о Снегирёбе».
«О, все, понял. Венцо подождет. Через пару дней тогда буду ждать. Как разберешься со своими делами, договорились?» — согласился он.
И после моего утвердительного ответа сразу положил трубку. Но дальше спать мне никто уже не дал. Стоило положить трубку, как я заметил пару пропущенных звонков от Георгия, а следом прилетевшее сообщение. Там он сообщил о том, что нашел еще слуг. 4 разнорабочих со старыми травмами различной тяжести. На ходу только один из них. Остальных же надо выхаживать день, а то и два. Но так даже лучше. один плотник и слесарь. И если у плотника просто отпилены пальцы на руках, то слесарь прямо сейчас при смерти. Ну как, точнее, 2 недели еще протянет, но это время будет не самым комфортным в его жизни. Печень у него отказывает, слишком много пил в прошлой жизни. А вот после моего исцеления он пить точно никогда уже не будет. Первым делом поехал к нему. В свои последние недели мужичок доживал у себя дома. Небольшая квартирка, как раз недалеко от порта. Раньше он работал в автомастерской, что находилось рядом с подъездом его дома. Но 3 года назад его выгнали за излишнюю любовь к алкоголю. По словам Георгия, руки у этого мужика не только золотые, но и из плеч растут. Не совсем понял, что он этим хотел сказать, но ладно. Квартира автослесаря оказалась обставлена довольно скудно. На полу тряпка, на ней сам слесарь, вот, собственно, и все. Такое аскетичное внутреннее убранство жилища. Остальное было давно продано или обменено на алкоголь. «Сразу хочу расставить все точки над «и»,» — вместо приветствия начал я. «Если ты согласишься служить моему роду, и я исцелю тебя, то больше принимать алкоголь у тебя не выйдет. Один глоток, если и не убьет тебя, то будет очень больно», — наклонился я к нему, а в глазах мужчины появился страх. «Все же маска у меня на лице — это не просто маска. Она подсознательно заставляет людей чувствовать приближение смерти».
«Я вам, да, господин, прошу, больше никогда»,
— замямлил он. «Естественно, никогда. Чисто физически он не сможет». Так что я, помотав головой, и раз уж Георгий описал этого мужика как высококлассного специалиста, решил дать ему последний шанс. Энергии на это я потратил всего ничего. Лечить, по сути, не надо было. Просто поправить циркуляцию энергии, немного доработать кровоток и заставить живые нормальные клетки печени начать делиться, как не в себя. Тогда, как от пораженных тканей организм избавится сам постепенно. Такой вот фокус, и пересаживать печень не надо. Жаль, что это сработает только с неодаренным. А вот у более сильных людей все процессы куда сложнее. Также я оставил слесарю 5 рублей на еду и сказал, чтобы завтра приходил в чистой рабочей одежде к замку. У нас есть что чинить. А насчет инструмента пусть потом договорится с Георгием. Следом мы быстро прокатились по портовому району. Я заходил к больным, вкратце описывал, с чем им предстоит столкнуться, если они согласятся мне служить. Но они все заранее были согласны работать даже за бесплатно, ведь инвалидов особо не берут на работу. А тут и вовсе предлагают чудесным образом избавить от всех болезней. Вот только всех объехать я не успел. По пути к предпоследнему адресу у меня снова зазвонил проклятый телефон. И Черномор сообщил, что, по его данным, в сторону замка выдвинулась колонна гвардейцев Снегирёва. Да и сам он, судя по нанесениям, отправился вместе со своими бойцами. А вот это уже серьезно. Присутствовать я там должен обязательно, иначе моим бойцам будет совсем худо. Георгий развернулся прямо посреди дороги, и небольшая желтая машинка, виляя между нерасторопными автомобилями, с визгом устремилась в сторону замка. Меня сзади кидало из стороны в сторону, и 20 раз за время, пока мы ехали по городу, я готовился активировать алмазный доспех. Настолько близко мы проносились от верной гибели. И ладно я, себя я точно успею подлечить. Но Георгий почему чувствует себя бессмертным? На меня надеется, что ли? В какой-то момент машину тряхнуло, и снаружи донесся грохот. Басовитый, раскатистый, будто бы началась гроза. Или взорвалось что-то большое и мощное. «Бззз!» Спустя буквально секунду телефон завибрировал, и параллельно с этим в машине включилось радио, само по себе. «Внимание!» — донеслось из колонок. И не только. На улице тоже включилось оповещение, и все машины прямо на дороге начали останавливаться. «Это не учебная тревога», — говорил спокойный голос, казалось, отовсюду. Я же отвлекся на экран телефона. Сейчас на родовую почту прилетело предложение, от которого нельзя было отказаться. Причем буквально, телефон попросту не позволял закрыть письмо, что тут же развернулось на весь экран. «Всем жителям Архангельска просьба проследовать в укрытие», продолжал вещать спокойный и даже скучающий голос из динамиков. Георгий же резко побледнел, но скорость не сбавил, пока я не попросил его об этом. А то читать сообщение было неудобно. Пишут, что я, как аристократ, обязан присоединиться к отражению атаки. Но могу и отказаться, если на то есть какая-то уважительная причина. Интересно, а что под этим подразумевается? Если любимая кошка сдохла, могу взять выходной? Или отписаться, что бабушка заболела, так что не могу явиться на бой? Я сразу нажал кнопку «Принять» и указал, что буду участвовать в отражении вместе со своей гвардией. На телефоне сразу открылась карта с указанием области, куда мне следует явиться.
«Повторяю», — снова заголосил диктор. «Код опасности красный. Просьба покинуть оцепленный периметр и найти укрытие». «И часто тут такое бывает?» —
улыбнулся я бедному таксисту, что просто вцепился в руль и ждал дальнейших указаний.
«Нет», —
промямлил он.
«В нашем городе был прорыв, но код не красный. Красный — это ж...»
«Ладно», — перебил его. «Мой датчик пространственных аномалий и правда показал открытие огромного мощнейшего портала. В такой крейсер влезет, если откроется в море. Но это еще не все. Кроме того, вокруг открылось немало порталов поменьше, и к одному из таких я приказал направиться Георгию. Маска у меня с собой, плащ тоже. Без меча я теперь даже в уборную не выхожу. Почему я так легко согласился принять участие в обороне города? Тут все просто.
Алло, Снегирев?
Нужный телефонный номер оказалось легко найти. Просто делаешь запрос в имперскую канцелярию, и через полминуты тебе сообщают номер запрашиваемого аристократа. На том конце послышался недовольный, но знакомый голос. Видимо, он сейчас сидит и думает, принять ему вызов или придумать отмазку. «Если ты все еще едешь к моему замку, хочу сказать, что тебе лучше собрать своих оболтусов, развернуться и отчаливать туда, откуда пришел». На моем лице появилась довольная ухмылка. Все потому, что сейчас прямо над немалым отрядом Снегирева кружит голубь. Он смотрит, подслушивает и гадит. Без этого никуда. «А что, я зря его кормлю, что ли?» Сейчас Снегирев готов рвать и метать. Его рожа покраснела до каких-то нездоровых оттенков. Но ответить он мне не может. Все потому, что его атака сорвалась. Да, я принял призыв самого императора, и теперь официально нахожусь под его защитой на срок, равный полному закрытию основного портала сопряжения. И если кто-то нападет на мое имение, пока я занят уничтожением иномирцев, ему придется иметь дело с имперской гвардией. Она придет чуть позже, и от рода Снегирева не останется и следа. Подобные проступки считаются госизменой и караются незамедлительно. Викон так ничего не ответил мне. Вызов прервался, и я с удовольствием выслушал доклад Пернатова. Снегирев просто испепелил телефон, и только после этого начал кричать благим матом в небо. За что и получил очередной снаряд от моего разведчика. Жаль, что в рот ему не попал, а следом гвардия Виконта развернулась и отправилась в сторону города. По идее, мои гвардейцы тоже должны участвовать в закрытии портала. Вот только у меня на них другие планы. Закончив общение с Виконтом, я тут же позвонил Черномору и приказал готовить оборону замка. Ведь уверен, что Снегирев так просто не остановится. Он подумает, что мои бойцы устали после боевых действий и ударит сразу, как только портал на окраине Архангельска исчезнет. Но тут его будет ждать большой сюрприз.
«Господин!»
— окликнул меня Георгий, стоило мне нацепить на лицо маску и выйти из машины.
«А мне что делать? Я могу чем-то помочь?»
«Молодец, нашел в себе смелость. Но нет, он будет только мешать мне».
«Уберись отсюда как можно дальше и жди моего звонка», — улыбнулся я под маской. «А еще начинай думать, куда ты будешь сбывать добытые артефакты».